Глава 38. Я следил за тем, как он плеснул в стакан виски 15-летней выдержки и осторожно устроился перед телефоном. Сломанные ребра были сварены одной из бригад скорой, но бок оставался огромным морем тупой боли, которое время от времени пронзали невыносимо острые вспышки. Отпив виски, он сделал над собой заметное усилие и набрал номер.
«Резиденция Банкрофта. С кем вы хотите говорить?»
Это была женщина в строгом костюме, ответившая, когда я звонил на виллу «Закат» в прошлый раз. Тот же самый костюм, та же прическа и та же самая косметика. Возможно, это была виртуальная модель, созданная телефоном. «С Мириам Банкрофт», — сказал он. И снова ощущение пассивного стороннего наблюдателя. Оторванность, которую я испытывал перед зеркалом, когда оболочка Райкера надевала оружие. Осколки. Только на этот раз все было гораздо хуже.
«Минуточку, пожалуйста».
Изображение женщины исчезло с экрана, сменившись пламенем свечи, терзаемой ветром в такт с синтезированной фортепианной музыкой, напоминающей о шелесте опавшей листвы по растрескавшейся и выщербленной мостовой. Прошла минута. И, наконец, появилась Мириам Банкрофт, облаченная в безукоризненно строгий пиджак и блузку. Она подняла идеально ухоженную бровь.
«Здравствуйте, мистер Ковач. Какая неожиданность!»
«Да, можно сказать». Он неловко махнул рукой. Мириам Банкрофт излучала чувственность, ощущаемую даже через линию связи и выводившую его из душевного равновесия. «Это защищенная линия?»
«В разумных пределах. Что вам нужно?»
Он смущенно кашлянул. «Я думал, мне бы хотелось кое-что с вами обсудить. Я, наверное, перед вами в долгу».
«Вот как?» Теперь уже поднялись обе брови. «И что именно вы надумали?»
Он пожал плечами. «В настоящий момент я совершенно свободен».
«Неужели? А вот я, однако, в настоящий момент занята, мистер Ковач. Я направляюсь на важную встречу в Чикаго и не вернусь на западное побережье до завтрашнего вечера».
Уголки губ скривились в еле заметном намеке на улыбку.
«Вы согласны подождать?»
«Ну, конечно». Она подалась к экрану, прищуриваясь.
«А что у вас с лицом?»
Он непроизвольно поднял руку к одному из шрамов. Он рассчитывал на то, что в тусклом освещении комнаты синяки и ссадины будут не так заметны. Также он не рассчитывал, что Мириам Банкрофт окажется такой наблюдательной. «Долгая история. Расскажу при встрече».
«Ну что ж, перед таким заманчивым предложением я вряд ли смогу устоять», —
насмешливо сказала она.
«Завтра после обеда я пришлю Кендриксу лимузин. Как насчет 4 часов? Вот отлично. Тогда до встречи».
Экран погас. Некоторое время он молча смотрел на него, затем, отключив телефон, повернулся в кресле лицом к окну. «Она действует на меня возбуждающе», — сказал он. «Да, и на меня тоже, конечно же. Очень смешно. Стараюсь». Встав, я направился за бутылкой виски. Проходя через комнату, я увидел в зеркале у кровати свое отражение. Если оболочка Райкера производила впечатление человека, привыкшего, очертя голову, бросаться навстречу напастям, которые предлагала ему жизнь, то человек в зеркале выглядел так, словно обладал умением аккуратно проскальзывать мимо невзгод и с насмешкой наблюдать, как коварная судьба, обманувшись в очередной раз, неуклюже падает на землю лицом вниз. Своими движениями, плавности и экономичной легкости, которых позавидовала бы Анчана Саламао, он напоминал крупную кошку. Густые и сине-черные волосы не спадали плавными волнами на обманчиво покатые плечи, а изящные раскосые глаза смотрели на мир с мягкой беззаботностью, говорившей о том, что в нашей вселенной жить хорошо. Я провел в оболочке технически оборудованного ниндзя лишь несколько часов, а если точно, 7 часов и 42 минуты, согласно часовому дисплею, вживленному в левый верхний угол поля зрения. Но никаких побочных последствий загрузки не было. Я взял бутылку виски изящной смуглой рукой художника, и эта простая демонстрация полного единства мышц и костей озарила меня радостью. Нейрохимическая система Хумало постоянно мерцала на грани восприятия, словно расхваливая мириады поступков, которые может в любой момент совершить это тело. Даже когда я служил в корпусе чрезвычайных посланников, мне не доводилось носить ничего подобного. Вспомнив слова Карнажа, я мысленно покачал головой. Если чиновники ООН думают, что им удастся установить 10-летний эмбарго на поставку в колонии вот этого, то они живут в другом измерении. «Не знаю, как ты», — сказал он, — «но у меня от нее мурашки по коже бегут, твою мать». «Это ты мне говоришь?» Наполнив стакан, я предложил бутылку ему. Он покачал головой. Вернувшись к подоконнику, я снова уселся на него, прислонившись спиной к стеклу. «Как только Кадмин мог выносить такое? Ортега говорит, он постоянно работал в паре с самим собой». «Полагаю, со временем к этому привыкаешь. К тому же Кадмин был сумасшедшим». «О, а мы, значит, в своем уме?» Я пожал плечами. «У нас нет выбора, если только не брать в расчет то, что можно просто развернуться и уйти. Неужели так было бы лучше?» «Лучше? Ты не забыл, что именно тебе придется иметь дело с Кавахарой, а мне придется стать шлюхой. Кстати, по-моему, Ортега не в восторге от этого. Я хочу сказать, что она и в прошлый раз была смущена, но сейчас...» «Ты говоришь, она была смущена? А что, по-твоему, должен чувствовать я?» «Идиот, я прекрасно знаю, что ты чувствуешь. Я — это ты». «Неужели?» Глотнув виски, я махнул стаканом. «А как ты думаешь, сколько пройдет времени, прежде чем мы с тобой перестанем быть одним и тем же человеком?» Он пожал плечами. «Человек — это то, что он помнит. На настоящий момент наше восприятие окружающего мира различается лишь последними 7 или 8 часами. Пока что разница совсем небольшая, ты не находишь? По сравнению с 40 с лишним годами памяти, ну, наверное, ты прав. К тому же личность создают как раз первые воспоминания». «Да, так говорят. А, кстати, раз уж мы заговорили об этом, скажи мне вот что. Как ты относишься, ну, как мы относимся, к тому, что лоскутный человек мертв?» Я нервно поежился. «Неужели нужно обязательно говорить об этом?» «Ну, нужно же о чем-то говорить. Нам придется наслаждаться обществом друг друга до завтрашнего вечера». «Ну, если хочешь, можешь пойти прогуляться. И раз уж об этом зашла речь», — я ткнул большим пальцем в потолок, — «я тоже могу уйти отсюда тем же путем, каким пришел». «Похоже, ты действительно не хочешь возвращаться к разговору о Кадмине, а? Ты начинаешь мне надоедать». И все же он был прав. Первоначальный план предполагал, что моя ниндзя-копия остается дома у Ортеги, пока копия Райкер отправляется к Мириам Банкрофт. Затем мне пришло в голову, что для успешного нападения на голову в облаках нам потребуется заручиться помощью Хендрикса, а я не смог бы доказать отелю свою личность, не прибегая к сканированию памяти полушарий. Поэтому было принято решение, что копия Райкер, перед тем, как уехать к Мириам Банкрофт, представит ниндзя Хендриксу. Поскольку Райкер до сих пор оставался под наблюдением, по крайней мере, со стороны Трепп, нечего было и думать о том, чтобы нам вдвоем, взявшись за руки, войти в парадную дверь отеля. В итоге я одолжил у Баутисты антигравитационную упряжь и костюм-невидимку, и, как только начало светать, проскользнул сквозь редкие потоки транспорта, накрытый козырьком балкон на 42-м этаже отеля. Хендрикс, к тому времени предупрежденный о моем появлении копией Райкером, впустил меня в здание через вентиляционную шахту.